Добрый день, дорогие братья и сестры. Сегодня я хотел бы поговорить о теме, которую мы уже как-то с вами затрагивали, правда, это было довольно давно, но, как я понял, сейчас она стала вновь актуальной, судя по некоторым вопросам, которые вот в классах субботней школы, в школы возникают и в личном общении. На самом деле, эта тема, это вся она помещается в Евангелии от Луки, в 16 главе. Если вы откроете эту главу, то вы увидите, что там находятся две притчи Иисуса Христа. И, пожалуй, эти две притчи являются одними из самых, как бы это правильнее сказать, вызывающих большее количество вопросов. Это первая из них, это притча о неверном управителе, а вторая притча о богаче и Лазаре. Вот. В первом случае не совсем понятно поведение действующих лиц, как самого управителя, ну, вернее, управителя поведение понятно, и, в общем-то, такое поведение мы видим достаточно часто и сегодня. Вот. Но непонятна реакция на это хозяина имения, да, который вместо того, чтобы осудить управителя, он вдруг его хвалит. И не совсем понятен вывод, который, ну, как из такой притчи можно сделать, из такой истории, как можно сделать тот вывод, который сделал Христос. Ну, а притча о богаче и Лазаре вызывает массу вопросов по поводу, значит, состояния мертвых, да, наличия рая и ада, есть ли он или нет, и как это вот совместить с нашим вероучением. Но сегодня мы, видимо, успеем поговорить об одной из этих притч, и в следующий раз вернемся опять к 16 главе Евангелия от Луки и поговорим о второй притче. Итак, притча о неверном управителе. Давайте мы ее с вами прочитаем. Это Евангелие от Луки, 16 глава, как я уже сказал, стихи с 1 по 13. «Сказал же и к ученикам своим», то есть это Христос обращается к своим ученикам. «Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему: „Что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять“. Тогда управитель сказал сам себе: „Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в дома свои, когда отстранен буду от управления домом. И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: „Сколько ты должен господину моему?“ Он сказал: „100 мер масла“. И сказал ему: „Возьми твою расписку и садись, скорее напиши 80. 50, да. Потом другому сказал: „А ты сколько должен?“ Он отвечал: „100 мер пшеницы“. И сказал ему: „Возьми твою расписку и напиши 80. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Ну, такая вот интересная притча. Я думаю, что трудности истолкования, они на поверхности тут лежат. Да, не знаю, у вас вопросы не возникают, когда вы это читаете? Во-первых, как расценивать действия управляющего? Хорошие они были или плохие, достойные похвалы или достойные порицания и наказания? Фактически он обманул своего господина и не один раз, а дважды. Первый раз, когда расточал его имение, тратя его на себя, да, о чем мы читаем в первом стихе. Второй раз он также обманывает и обворовывает своего господина, но уже другим способом. Каким? Да, он призывает должников, и пользуясь своим положением, что все долговые расписки у него находятся, он предлагает им уменьшить количество долга, которое они должны, значит, соответственно, его хозяину. То есть для должников это, конечно, замечательно, но для хозяина он фактически таким образом обворовывает. То есть хозяин не получит того, что он должен был бы получить от своих должников. Интересно только, как господин расценил все эти действия, когда узнал про них. Да, написано, что он похвалил господин, да, или как здесь сказано. Да, похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил. Спрашивается, за что ж тут хвалить-то, да? Обворовал его два раза. Первый раз вроде правильно отреагировал, сказал, что будешь отстранен, да, ты не можешь больше управлять. Второй раз похвалил. Но тут дальше, если мы будем идти, хорошо, история не очень понятная даже вот с такой, вернее, реакция господина не очень понятна даже с такой мирской точки зрения. Но вопрос в том, какой духовный смысл можно из этого двойного обмана извлечь, да? Кажется тоже, ну, что здесь за духовный смысл может быть? Не поощрение же это на воровство и обман, да? Чтобы мы воровали, а нас потом хвалили, что мы догадливо поступили. Я вряд ли думаю, что нас будут за это хвалить. Вот. То есть, какой смысл в этой притче? О чем здесь Господь хочет сказать? Как же нам разрешить эти трудности? Ну, начнем с самого первого. Вот здесь в одно из центральных мест занимает то, что притча названа «богатство неправедное». На самом деле эта фраза появляется, это определение появляется позже, когда Христос говорит, да, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Здесь, кстати, опять вопрос возникает. Это интересно, кто ж нас может в вечные обители принять? Какие такие друзья, да? Вот. Но как бы то ни было. Что же это такое богатство неправедное? Здесь не совсем правильный перевод у нас, опять же, потому что в оригинале то, что у нас звучит как богатство неправедное, звучит как богатство мирское. Ну, с одной стороны, казалось бы, разница небольшая, но на самом деле она значительна здесь, в данном контексте. Потому что речь идет о материальных благах, которые мы имеем. То есть, если человек, у которого вообще нет никакого материального состояния. Ну, что-то есть у всех, да, у одних больше, у других меньше. У кого-то мало совсем, да, у других огромное его количество. Но так или иначе, какие-то материальные блага есть у каждого из нас. И возникает вопрос, они наши? Кто мы по отношению к ним? Хозяева? Управители. Потому что на самом деле все, что мы имеем в этой жизни, есть то, что дано нам Богом, и дано это все для чего? Да, для управления. Они все, вот эти вот материальные блага, которые есть у нас, они принадлежат Богу и вверены нам во временное управление. Хорошо. Почему во временное? Да, с одной стороны, мы можем их лишиться, самой жизни можем лишиться в любой момент. С другой стороны, что, наверное, еще более важно, по крайней мере, здесь вот в контексте этой притчи, наследуют ли они Царство Божие? Возьмем ли мы что-нибудь из них с собой в небо? Ничего не возьмем. А что мы возьмем? Да, мы возьмем то, что внутри нас, да, сформировалось, наше сердце. То, что Бог сотворил с каждым из нас внутри. Обновленное сердце, обновленный характер. Вот. Но материальные блага, они есть у нас здесь, как я уже сказал, у одних больше, у других меньше, но они Царство Божие не наследуют. В этом смысле их можно действительно назвать неправедными. Не в том смысле, что они нажиты неправедным путем там, или сворованы у кого-нибудь, а в том, что это достояние, да, оно не наследует Царство Божие, оно останется здесь. Оно действительно у нас во временном управлении, с окончанием нашей жизни, если более глобально смотреть, с окончанием века сего, как говорит Христос, называет его, да, то есть до пришествия, после пришествия Иисуса Христа, эти блага уже не будут иметь никакого значения. Итак, материальные блага вверены нам в управление Богом. Какого же отношения к ним, какого управления им хочет от ими, хочет от нас Бог? Первый вопрос, является ли богатство вообще само по себе грехом? Вот богатый человек это грешник. Только потому, что он богат, так? Нет, а как? В первом послании к Тимофею, 6 глава, с 9 по 10 стих мы можем прочитать. Давайте мы откроем. 1 Тимофею, 6 глава, 9-10 стих. «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». То есть апостол Павел указывает здесь на корень всех зол в виде чего? В виде сребролюбия, в виде желания обогащаться. Не само по себе богатство, но когда человек привязывает душу свою к этому богатству, когда на первом месте в его жизни является желание приумножать это богатство, при этом все остальные приоритеты отодвигаются в сторону, а это становится первым и главным приоритетом. И здесь же, в 16 главе, апостол Павел пишет, как бы вот противовес этому, пишет о том, какого действительно отношения к богатству хочет от нас Бог. В 17 стихе мы читаем, что богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Апостол Павел говорит здесь, что богатство, оно может быть и во благо, да? И зависит это от того, как человек им распоряжается. Или он тратит его на себя, на удовлетворение своих прихотей и своих желаний, либо же он, как говорит апостол Павел, благодетельствует, богатеет чем? Добрыми делами. И собирает себе сокровища и доброе основание для будущего. Если мы вспомним слова Христа, то есть, то понятно становится, о каком сокровище речь идет. Да, сокровище где? Прежде всего, это сокровище этого человека, оно находится на небесах. И исходя из этого приоритета, он уже распоряжается и земным своим богатством. И, собственно говоря, если мы теперь опять вернемся к притче в 16 главе Евангелия от Луки, к притче о неверном управителе, то мы видим именно это. Да? Собственно, что делает управитель? Да, вот этим вот богатством. Он приобретает друзей. Не совсем, правда, правильно, да? Но что интересно, и на что я здесь хочу обратить внимание, мы к этому еще вернемся потом. Он действительно расточает имение господина своего, но расточает уже на кого? На себя? Второе. Когда он расписки... Да, он уже... Ну, вернее, у него, конечно, мысль есть, он это не просто так делает, да, он желает, чтобы, сделав им эту услугу, он ожидает потом от них услуги взамен, что они его не оставят, как бы, и помогут ему, когда его уволят, и он окажется в трудном положении. Но факт остается фактом, самое это главное. Он теперь уже делает добро должникам своего господина. Он расточает это богатство уже не на себя, а на них. Хотя, конечно, здесь нет оправдания ему, я имею в виду, вот в таком вот его поступке. Но, опять же, не в этом дело. Правда, возникает вопрос. Вот, казалось бы, истина благая, да? То есть, Господь призывает нас использовать вот эти вот неправедные богатства или мирское богатство в той мере, в какой она у нас есть. Для чего? Не расточать его на себя, не тратить его целиком на себя, да, но помогать другим. Чтобы богатеть добрыми делами, как пишет апостол Павел. Истина благая, вопрос, зачем для пояснения этой истины Бог использовал такой, ну, неблаговидный пример. Такого двойного обмана. Почему нельзя было другой пример использовать? Какой-нибудь более, как бы, правильный, не вызывающий такого количества вопросов. Знаете, для ответа на этот вопрос мы посмотрим более внимательно все-таки на те уроки, которые мы можем извлечь из этой истории. Ну, первый урок, вот в чем заключается. Мы видим, что управитель начал с того, что расточал свое имение на... не свое имение, имение своего господина. Расточал его на себя, да? Без цели, ну, у него цели, конечно, какие-то были, вот, но... Фактически, в конечном итоге, это было именно расточение. Вопрос в том, ведь у нас тоже, нам тоже вверены богатства Богом в той степени или в иной степени. Как мы ими распоряжаемся? Не расточаем ли мы их так, как это делал управитель? Не тратим ли мы их на удовлетворение своих прихотей, забывая о цели, которую перед нами Господь ставит? Здесь можно еще на один момент обратить внимание. Смотрите, правитель долгое время обкрадывал своего господина, да? Казалось бы, накопил большое состояние, должен был бы накопить. Но когда приходит, как говорят, час икс, когда господин открывает его этот обман, с чем он оказывается? Ни с чем. Вы знаете, интересно, но на самом деле, по крайней мере в духовном смысле, а иногда и в материальном, так оно и происходит. Потому что, когда мы пытаемся обогатиться сами, в конечном итоге мы оказываемся банкротами. Может быть, даже не материальными банкротами, но духовными банкротами мы оказываемся точно. Но что поменялось в действиях управителя после того, как его вот это вот расточение на себя раскрылось? До этого он расточал своего богатство своего господина для себя, теперь он делает это для других. И вот после этого как раз изменяется отношение к нему его господина. Здесь написано, что похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил. И вывод, который делает для нас Христос из этой истории, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. То есть Господь использует эту распространенную в то время ситуацию, и в общем-то и в наше время оно, да, ну, такое поведение достаточно распространено, для того, чтобы проиллюстрировать очень важную истину, да, о том, что мы должны правильно распоряжаться материальными благами, веренными нам Богом. Фактически он советует нам делать то же, что делал управитель с вот этим вот богатством господина, только уже руководствуясь не другими мотивами, да? Хорошо, а как тогда понять слова Христа в 9 стихе, вторую часть, когда он говорит, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители? Да, вот это вот тоже один из вопросов. Кто нас может принять в вечные обители? Христос. Даже если мы делаем добро, да, и раз как бы отдаем то, что мы имеем, и помогаем, и живем не для себя, но богатеем добрыми делами, опять же, обращаясь к словам апостола Павла. Разве те, кому мы делаем эти добрые дела, могут принять нас в вечные обители? Да, совершенно верно. Апостол, сам Христос в Евангелии от Матфея, в 25 главе, да, мы можем прочитать в 40 стихе, что царь скажет им в ответ, тем, кто жил для других: истинно, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Таким образом, действительно получается, что когда мы это делаем, когда мы нищаем ради других, мы это делаем для Христа, и Он может принять нас. А Он может принять нас в вечные обители. Но здесь речь идет не о том, что мы своими делами зарабатываем, значит, место в вечных обителях. Потому что оно уже дано нам Христом. Но когда мы поступаем так, как Он говорит, мы выражаем свою любовь к Нему. Потому что когда мы делаем добро тем, кто нас окружает, как говорит сам Христос, мы делаем добро Ему. Мы уже обращали внимание на один аспект того, почему Христос выбрал в качестве иллюстрации столь положительные истины, столь отрицательных персонажей. Это было понятно слушателям. Ситуация была распространена, как и сейчас она, в общем-то, распространена. Но как понять слова господина, когда он говорит, что сыны века сего догадливее сынов света в своем роде? Тоже интересный, да, стих? На самом деле, я не знаю, здесь, наверное, можно много значений привести, но одно из значений я хотел бы сегодня как бы обсудить с вами. Вот когда мирские люди, да, достигая своего богатства, набирая эти сокровища для себя, сколько они усилий прикладывают для того, чтобы получить эти богатства, да? Чтобы накопить, чтобы заработать. Иногда работают по 25 часов в сутки ради этого, прикладывая огромные усилия, да? И вот если сравнить эти усилия с тем, что делаем мы для того, чтобы выполнить волю Божью, да, относительно нас, как вот это соотносится? Тоже есть повод для того, чтобы задуматься, да? Ведь цель, которую преследуют они, это цель мирская и приземленная. Пусть они накопят огромное богатство, все равно оно в конечном итоге ничего им не даст. В то же время цель, которую преследуют дети Божьи, это цель высшая. Цель вечная. Казалось бы, и усилия должны соотноситься таким же образом, да? Насколько слава небес соотносится со славой, пусть даже самого великого и самого большого богатства на земле, да, это несоизмеримая вещь. А получается, к сожалению, зачастую наоборот, да, и вот здесь можно об этом задуматься еще. И, наконец, еще один урок, который очень важен. Этот урок скорее не к притче даже относится, а к тому комментарию, который Господь дал после этой притчи. Он говорит, что верный в малом и во многом верен, а неверный в малом, неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Верный в малом и во многом верен, неверный в малом, неверен и во многом. На самом деле смысл этих слов, он распространяется гораздо шире, чем просто наше отношение к материальным благам. Он распространяется на всю нашу жизнь. Дело в том, что наше христианство, оно на самом деле состоит не из великих дел, не из великих свершений, не из подвигов веры. Наше христианство, оно состоит из нашего отношения к мелочам. Если мы думаем, что мелочь – это мелочь, и ее можно игнорировать, и если в этой мелочи ну, мне нужно хоть в чем-то поступиться принципами, да, Слово Божье. Но это же мелочь. Ладно. Вот если что-то великое, да, возникнет, если придет субботний закон, или если меня на работе там за субботу будут притеснять, вот тогда я встану стеной, да, и я буду верен Богу до конца. Ну, а мелочь это как бы, ну, один раз можно. Но при этом мы забываем, что на самом деле из этих мелочей-то и строится все наше христианство. Не из великого. Великое – это следствие. А причина, основа, фундамент нашего христианства, он закладывается в мелочах. Если мы верны Богу в малом, тогда мы будем верны и во многом. И не надо обольщаться, если мы не верны Ему в малом, то тогда не будем верны и во многом. Поэтому очень важно в нашей жизни обращать внимание на эти мелочи. Если Господь в Слове Своем, или каким бы таким другим способом говорит нам о том, что нужно сделать так, а нам этого не хочется очень делать, вспомним, что и мы пытаемся оправдать себя тем, что это мелочи, ничего, один раз пройдет. Вы знаете, один раз пройдет, но один раз он тянет за собой второй, а второй раз тянет третий. Появляется цепочка, которая ведет к очень плохим последствиям. Господь нам говорит, что мы должны, что наша задача, как бы, и то, на что мы должны обратить очень большое внимание, это мелочи нашей жизни, чтобы мы были верны Господу в них. Тогда мы сможем быть верны Ему, и когда настанет что-то крупное. Итак, вывод. Материальные средства, которыми мы обладаем, вот это вот богатство неправедное, как оно в притче названо, верено нам в управлении Богом. И Он хочет, чтобы мы разумно распоряжались этими богатствами, помогая нуждающимся, делясь с теми, кто их не имеет или имеет недостатки в данный момент. И тем самым мы служим прославлению нашего Господа. Я хотел бы прочитать книгу пророка Исаии, 58 главу. Там очень хорошо как раз этот вывод обобщен, я бы так сказал. 58 глава книги пророка Исаии, 6 по 11 текст. «Вот пост, который я избрал, — говорит Господь, — разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо, раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом, когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Когда ты воззовешь, и Господь услышит, возопьешь, и Он скажет, вот я. Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень. И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. Аминь.